узнавали, пожалуйста.
У меня вопрос такой.
Откуда вы скажете? Нет, понятно. Вы все-таки скажите, чем вы занимаетесь. Все же должны узнавать друг друга.
Художник, просто немножко художество, не очень литературный. Я не читала ничего, цифру, поэтому не знаю. Он думает о пространстве, как о... Если говорить о городе, грубо говоря, что там есть, например, там есть такое здание, сякое здание, парк, или он думает о пространстве в том числе и как о соотношении, например, высоты здания и его ширины, о том, как человек себя ощущает при, грубо говоря, узком тротуаре или широком тротуаре, высоком здании или низком здании рядом с собой.
Отличный такой вопрос, вообще великолепный. Знаете, опять, когда Томашевский написал свой отзыв на диссертацию Анциферова, он написал, что для того, чтобы написать такую диссертацию, надо соединить в себе качество искусствоведа, экскурсиониста, историка и литературоведа. И это в этом смысле действительно уникальная диссертация. И ваш вопрос правильный. Да, он очень смотрел на все это. Для него это было... Для него все-таки был вопрос пространства. Потому что когда Ашукин писал свою работу о Пушкинской Москве, Анциферов выступил его оппонентом и сказал, видите, вот когда мы пишем об авторе и городе, то мы должны ответить на какие-то простые вопросы. Среди них один очень простой. Хорошо ли было ему там, этому автору? Его спрашивают, хорошо ли нам? Вот я не могу, я болею в Петербурге. Я когда приеду, я там заболеваю. Это регулярно так. Хотя вот все время езжу, потому что там архив, там Николай Павлович его обожал. Поэтому, конечно, вот эти соотношения важны.
Угу. Я Михаил Коробко, историк. Но вот то, что вы рассказываете про музей, про энциклопедию, оно как-то немножко даже страшно, да? Потому что вообще литературный музей в курсе, что существует российская музейная энциклопедия в двух томах, да? Потому что, в общем, как-то казалось, что литературному музею в его современном положении им бы хотя бы экспозицию свою основную сделать, им не надо думать о каких-то еще, прости господи, проектах, да? Представляете, что если эти люди так мыслят, это будет страшно, да? И вообще-то вот энциклопедия у них до сих пор мыслится как такой здоровый кирпич, да, очередное приложение к Брокгаузу и Фрону бесконечное. Уже давным-давно должен быть сайт, база данных, да, они как огромный кирпич, да, потому что все эти энциклопедии делаются годами и получаются плохо, как и российская музейная энциклопедия это прекрасно показывает. Просто в литературном музее это говорит о том, что там, в общем, очень старое поколение, в общем, осталось и работает, да? И второе, собственно, про Анциферова. Да, вот вы как-то педалируете, что он краевед. Да? Ну, понимаете как? Дело в том, что все-таки краевед, он, на мой взгляд, немножко такой образ его принижает. Да? Он все-таки профессиональный историк. Да? Потому что у нас есть такое на Западе выражение «локальная история». Да? И он все-таки именно занимался тем, что называется «локальная история». Да? Потому что у нас как-то, вот кто у нас краевед? Да? У нас там тетушка-учительница, пенсионерка краевед, там, да, бывший полковник краевед. Они, те, кто как-то пытаются что-то делать, они краеведы. Да? Анциферов все-таки фигура немножко такого, как-то, ну, совершенно другого заоблачного порядка. Да, мне все кажется, что у нас все пошло вот это сейчас краеведение в историко архивном, в РГГУ тоже там пытаются ввели какую-то странную специализацию краевед, которая мне абсолютно непонятна, куда брать на работу человека, у которого в дипломе написано краевед, да? Вот как-то мне казалось, что Анциферов немножко как-то вот гораздо шире этой вот этих самых рамок, да? Объяснять, то есть, наверное, как в каком-то круге можно, что вот он краевед, да, чтобы для такого общего понимания, что он занимался какой-то местной историей, да? Но все-таки абсолютно профессиональный, грамотный, очень хороший историк, да? И, соответственно, я немножко так быстро скажу, да, чем отличается краевед от историка, да? Краевед все-таки занимается местными локальными источниками. Местными локальными источниками, да,
которые он собирает на месте.
Информацию из архива, да? И Анциферов, он был все-таки в этом ключе, он был абсолютно профессиональным историком. Спасибо.
Ну, тоже спасибо вам за этот вопрос, потому что все такие реплики, они дают возможность что-то тоже уточнить. Ну, прежде всего, надо иметь в виду, что я написала диссертацию, да, Анциферова художественная мистография, вот, и я, моя, так сказать, научный консультант говорила, что моя тема очень тяжело прошла, научный совет, потому что там было употреблено слово краеведение, потому что такое вот это, да и нет, не говори, черно-белое, не знаю, краеведы, это что-то неуважительное. Но на это явление надо посмотреть исторически, да, с точки зрения истории. И это то, во что оно превратилось в наше... Вот здесь присутствует оппонент мой, который поддержал меня очень тогда. Елена Геннадьевна Чернышова. Вот. Дело в том, что действительно это произошло с Россией, а ведь это все было изначально не так. Давайте вспомним историю краеведения. При Академии наук было создано Центральное бюро краеведения, в которое вошли секретарь, да, непременный, Сергей Востоковед Ольденбург, да, академик Ферсман, академик, тот же Иван Михайлович Гребс. Да?
Старые традиционные академики.
Да, это были традиционные мощные академики, которые создали два органа центральных, журнал «Краеведение» и «Известия краеведения», в которых тот же Семенов Тяньшанский публиковался, тот же Давид Золотарев публиковался, тот же архангельский историк публиковался. Да? То есть это был свет нашей научной интеллигенции. И когда тот же самый Козлов вместе с Сигурдом Отовичем сделал в Сорбонне доклад по первым журналам краеведения, то там все очень занервничали, сказавши, что русские краеведы задолго до нас свою школу аналов создали с теми же методами работы. Вот. Поэтому мы имеем дело действительно с цветом. Ну, правильно, в 29-м году нас, с 24-го года нас загнали в производственное краеведение. Дальше, в 30-е годы, в Комакадемии пытались разобраться, все-таки краеведы – это туристы или не туристы. И туристы очень хотели, там была секция красного туризма, они, так сказать, туристического туризма, они очень хотели поглотить краеведы. Там была долгая борьба, Смедович, там все выступали, вот, чтобы вот как бы, да. Потом мы стали тем, что мы есть. Вот, и даже я вот ходила к Сигурду Отовичу, присутствовала там, и я могу сказать, что именно Сигурд Отович своим широтой своего мышления, конечно, отвечал вот этому высокому понятию краеведения. Потом не надо забывать, что краеведение пронизано вот тем самым пафосом, о котором я говорила, да, что это было вот еще одна попытка вернуться к людям и этих людей позвать. А какое было мощное движение? А Золотарев, краеведческое... Слушайте, ну они создали музей, они создали библиотеки, они создали архивы. Сколько людей там обучилось, а сколько из Рыбинского краеведческого общества вышло, между прочим, академиков. Вот, а они, в общем-то, и не были дворянами. То есть тут вот это тоже нельзя забывать, да? Поэтому нет, давайте будем говорить, краевед, он этим гордился. Это подвижники, они сказали, Гребс. Мы в историческом плане, они такие. А локальный метод, это продукт. Простите, экскурсионизм и краеведение. А это исторический метод, который, да, вот признан везде. Да.
Можно тоже я вопрос задам? Да, да. Мне кажется, как один из лейтмотивов нашего сегодняшнего собрания, сначала вот это противоречие, есть теория, а есть практика. Есть как задумано, а есть как реализуется. Есть делить мир на прошлое и настоящее, как сделали Троцкий, вот вся, ну, да. все пролетарские идеологи. А есть видеть полноту времени, как видел Платонов. Мне вот кажется, вот затронуто вами у Анциферова, исключительно вас чувствует вот этой правды истории, этого не насилия над историей, не гнать историю кирпичами вперед, смотреть, как она движется, не насиловать ее теорию.
Но давать ей вот эти вот шансы, надо давать истории шансы. Вот 20-е годы, вот это умаление души местностей произошло за счет уничтожения памяти об истории, архитектурной памяти об истории, пространственной памяти, изменения пейзажа. Происходило, душа никогда не умрет. Легенда местности, она все равно существует. Душу убить нельзя. Между Таня Касаткина это сказала на давнейшем еще вечере в Литмузее, посвященном памяти. Она мудро сказала, что душа есть у местности, и она не... но она может умаляться. Она может переживать какие-то свои периоды. И, конечно, согласитесь, что в 20-е годы очень многое умолилось, но очень многое и создалось. Потому что тот же Анциферов, у него было понятие не только гения местности, у него было понятие гения времени. И под гением времени понималось не количественное, не типическое, да, гение времени, не типический компонент, а совсем другой, характерологический. Тот, который в конечном счете, тут уже мы подходим к понятию исторического факта в исторической науке, тот, ну, 12 апостолов уже было, да, а теперь сколько христиан, да, один человек и меняет мир. Поэтому не типическое, а качественное, то, что отбирает история и делает своим фактом. Я думаю, что Золотарев и Анциферов определяли, как Платонов-то говорил, Аня, помните, страна черна, а народ в ней светится. История черна, народ не светится.
Это как бы ремарка, что там дело Анциферова, оно там явным образом развивается. И вот есть два аспекта. Первый аспект – это дополненная реальность в разных ее вариантах. Я думаю, что вот совсем пройдет скоро, когда мы, там, например, через гугловские или майкрософтовские очки сможем в Петербурге посмотреть глазами Раскольникова. Это чисто архитектурно. И второе, это появляется интернет вещей. Вещь совершенно банальная, когда один пылесос разговаривает с другим пылесосом и советует, как лучше убираться. Абсолютно там улучшение быта. Или один автомобиль говорит с другим, как лучше проехать по городу. совершенно другой аспект, который в том числе появился, я уверен, благодаря там, идеям Николая Павловича, когда начинается разговор, например, с архитектурным памятником как субъектом или с городом как субъектом. Вот мы сделали некую виртуальную реконструкцию дома Пашкова, и одновременно, это сайт, и одновременно с этим домом Пашкова можно буквально поговорить там, через смартфон. И вот эти вот абсолютно, по крайней мере, вот в нашей стране идеи Анциферова, да, и Федорова оказывают самое удивительное, там, стимулирующее влияние на вот эту вот, ну, скажем так, программно-информационную индустрию, и там, вот, там безмерно Николай Павлович и вам тоже, я всем вам благодарна за вот это введение в оборот этих идей, и они там, я думаю, что будут высвечиваться какими-то там вот новыми гранями и так далее. И настанет момент, вот я там писал это в последней статье, что когда мы, вот, это совсем будет, видимо, скоро, когда в нашей экскурсии по Петербургу среди экскурсантов, например, будет Свидригайлов, который будет рассказывать про свой путь, но это будет уже другой Свидригайлов.
В этой связи действительно очень важно, в этой связи очень интересно, действительно, как раз в связи с литературной энциклопедией, я совсем не могу ничего судить об этом проекте, меня попросили участвовать, я своим кусочком там поучаствую, с Анцифером, там, с какими-то вещами. Но вот то, что вы сказали в связи, скажем, с Раскольником, представляете себе, вот ведь действительно, если посмотреть с этой точки зрения на судьбу Раскольникова, да, для Анциферова было важно, что видел Раскольников. На островах, на зелени островах ему становилось лучше. Он же фланер, он ввел такое понятие вслед за Бальзаком. Человек фланирует и проникается энергиями города. И как бы Раскольников, собственно говоря, ну так вот создание города, вот его сознание Раскольникова, это вот некая материализация самосознания Петербурга того времени. И вот среди того, что на него наплывает, это острова. Да, это зелень островов, и там ему становится лучше. На Сеной ему становится хуже, и мысли... И там вот среди всего этого, я говорю, что он видел, переходя на мост, идя на преступление? Он видел храм, которого сейчас нету. То есть в этом смысле я предложила в литературной энциклопедии, Анциферов говорил, после того, как прошла война, и были разрушены все наши усадьбы, вот места памяти и литературные места, Анциферов написал как раз большую для Литмузея работу о литературном краеведении в связи вот с последствиями войны. Вот. И он обращал внимание, какую колоссальную воспитательную роль, да, воспитательную, моделирующую наше сознание, будет иметь те или иные памятники. И вот в данном случае нет этого храма, а в вашем интернет-варианте, он будет, вы его найдете, вы его поставите там, Раскольникова убьет, а мы его уже не, но вы воскресите эту местность. И это будет, по-моему, совершенно вот гениальная вещь, вот применить на выполнение анциферовского...
Но главное, что можно и с самим этим храмом, и с Раскольниковым, с его моделью просто буквально поговорить.
Ну, а для меня важно другое, что мы не поговорим, а на нас будет воздействовать то, чего нету.
То есть это больше субъект-субъектное отношение, чем вы хорошо выйдете.
А если он найдет свой топор?
Я хочу поблагодарить Дарью Сергеевну за просто лекцию уникальную. Вот какой-то такой, то, что называется, такой личностный, да, такой культурно-антропологический, что ли, такой был путь выбран, когда сквозь призму выдающейся личности Николая Павловича Анциферова мы смотрим на культуру, на историю. И сегодня вот эта вот такая нота личностная вашей блестящей лекции очень прозвучала высоко. У меня к вам вопрос, как к человеку во всех смыслах московскому, глубоко московскому. Скажите, пожалуйста, вот современный облик Москвы. Вот с одной стороны, там Александровский сад, да, который насыщается новыми памятниками. Там, обелиск, поставленный в 18 году деятелям революционным, да, он меняет облик совершенно в Александровском саду, да, так сказать, правильно это или нет. Гермоген, Александр III, в общем, облик Александровского сада очень существенно за последние там 5 лет, да, или 10, изменился. С другой стороны, появляются там такие, так сказать, конгломераты мощные, как Москва-Сити и так далее. Есть ли шанс у современной Москвы обрести такую легенду местности, дух местности, которая останется не только в книгах там, Минаева, там, Духлес, да, или там, Пелевина? Я хорошо к этому писателю отношусь, но все же он запечатлел такие реалии Москвы, в том числе, которые как-то вот не вяжутся с духовными, собственно, устремлениями. Есть ли шанс у современной Москвы обрести, вот, ну я повторила, такую высокую легенду.
Ну, вопрос для меня очень трудный. Я думаю, что Николай Павлович бы только ответил бы на этот вопрос. Я не иду за ним. Вот. Я могу сказать, что самого Николая Павловича, например, во время бытности его в Литературном музее приглашали консультантом для того, чтобы ответить на вопрос, где можно поставить тот или иной памятник. Он очень хорошо знал вот эти памятные места, и он действительно консультировал по этому вопросу. Я могу сказать только одно, что это неизбежные изменения, которые происходят, им сопротивляться нельзя, потому что это то пространство, которое мы сами моделируем, и мы это из себя испускаем, они появятся все равно, что мы можем сделать. Но если верить Николаю Павловичу, то вот, действительно душа-то не отлетит от местности. Вот. Она будет как-то видоизменяться, но он утверждает, что существует такое понятие «доминант». И вот никогда он считает, что вот это доминанта не исчезнет. Вот в связи с Москвой, например, он начинает свое рассуждение о том, что всякий, кто взглянет на Москву, скажет, что она мать. Что она мать, что это странноприимный дом. Вот. И, знаете, вот была в Париже и поняла, что Анциферов, вот у него же открывается диссертация «Парижем Бальзака и Гюго». Я там никогда не была, вот побывала. И да, это город, всемирный город. Да, это всемирный город. Вот это вот точное совершенно определение. Все это в том, как это пространство организовано, как уничтожено Средневековье, как оно сейчас переорганизовано, как это всемирный город. И он остался кораблем все равно, как у него на эмблеме. Вот он, и с этого начинает Анциферов разбор. То есть мне кажется, вот эта легенда, первоначальная легенда местности, которая задает душу нам, как потом, как Павел Флоренский говорил, нас потом можно будет собрать по отпечаткам наших атомов, и воскресенье в этом смысле телесное, возможно, все соберется, потому что носит вот этот отпечаток души. Так, мне кажется, Москва все равно, что бы с ней ни делали, она останется тем, что она есть. Боятся?
Да, можно я?
Да.
Представьте, что ли. Евгений Воровшин, музыкант. Вот я просто сообщу один факт, который, может быть, вы еще не знаете, и который в какой-то степени является воплощением этих идей. Вот несколько месяцев назад родился один небольшой музей. Он организован внутри заповедника «Брянский лес». А музей этот посвящен Даниилу Андрееву, поэту. Вот почему там? Потому что Даниил Андреев очень любил вот в этих местах путешествовать. Эти места вдохновляли его на многие произведения. И это первый музей Даниила Андреева. Нету пока вот дома музея, там в тех местах, где он жил, пока ничего нет. А вот в Брянском лесу вот возник
такой музей. Такое? А у нас архив есть. Даниил Андреев. Да, вот это мудро. И вообще вот это возвращение с помощью литературной энциклопедии, возвращение как бы каких-то мест, внимание к ним, это же действительно воспитательное значение колоссальное будет иметь. Поэтому вот такого рода действия это и выполняет эту миссию.